Урок третий. Видеть людей глазами Иисуса. Памятный стих. «И говорит им, идите за Мною, Я сделаю вас ловцами человеков». Евангелие от Матфея, 4 глава, 19 стих. Иисус — главный завоеватель душ. Глядя, как Он работал с людьми, мы учимся, каким образом приводить других к спасению через Иисуса Христа. Путешествуя с Ним по многолюдным улицам Иерусалима, пыльным дорогам Иудеи и травянистым склонам Галилеи, мы узнаем, как Он открывал принципы царства ищущим душам. Иисус видел всех мужчин и женщин как приобретенных для Его царства. Он смотрел на каждого глазами божественного сострадания. В Петре Он видел не грубого самоуверенного рыбака, а могучего проповедника Евангелия. В Иакове и Иоанне Господь видел не вспыльчивых пламенных радикалов, а восторженных вестников Его благодати. Спаситель видел глубокую тоску по истинной любви и доброму отношению в сердцах Марии Магдалины, женщины-самарянки и больной, уверовавшей в исцеление от прикосновений к Его одежде. А в Фоме Он увидел не циничного сомневающегося человека, а побеждающего свое маловерие. Будь то еврей или язычник, мужчина или женщина, разбойник на кресте, сотник или бесноватый безумец, Иисус видел заложенных в Нем Богом способностей и, смотря на них, ввел их к спасению.
Воскресенье, 12 июля. Второе прикосновение. Во всей Библии упоминается только одно чудо, которое Иисус совершил в два этапа – исцеление слепого в Вифсаиде. Эта история содержит вечно жизненные уроки для современной Христовой Церкви. Она представляет Божий план для каждого верующего, с помощью которого он может привести к Иисусу еще кого-нибудь. Писание повествует: «Приходит в Вифсаиду, и приводят к нему слепого, и просят, чтобы прикоснулся к нему». Два ключевых слова в тексте – «приводят» и «просят». Слепой не пришел сам по себе. Его друзья видели, в чем он нуждается, и привели его. Возможно, он не обладал большой верой, но у них она была. Они верили, что Иисус исцелит слепоту этого человека. В Новом Завете описывается 25 случаев, когда Иисус исцелял больных или воскрешал умерших, и каждый из них был чудом. Более чем в половине случаев родственник или друг приводили человека к Иисусу для исцеления. Многие люди никогда не придут к Иисусу, пока их не приведет тот, кто верует. Мы можем быть проводниками и вести людей к Иисусу. Второе слово в Евангелии от Марка, 8 главе 22 стихе, заслуживающее нашего рассмотрения, «просят». Оно может означать «умоляют», «упрашивают», «уговаривают» и подразумевают более мягкое, кроткое и учтивое обращение, нежели громкое, настойчивое требование. Друзья упомянутого слепого вежливо обратились к Иисусу, полагая, что он имел и желание, и силу помочь ему. Этот человек, возможно, не верил, что Иисус может исцелить его, но его друзья верили. Иногда мы должны нести других к Иисусу на крыльях нашей веры. Прочитайте Евангелие от Марка, 8 главу, с 22 по 26 стих.
«Пришли они в Вифсаиду. Там к Иисусу привели слепого и попросили прикоснуться к нему. Взяв слепого за руку, он вывел его из селения и, смочив ему глаза слюной, возложил на него руки и спросил его: «Ты видишь что-нибудь?» Взглянув, слепой сказал: «Вижу людей, похожие они на деревья, но они ходят». Иисус снова коснулся руками глаз его, тот пристально посмотрел и исцелился. Теперь он видел все ясно. Иисус отправил его домой со словами: «Ты даже в селение не заходи».
Как вы думаете, почему Господь исцелил слепого в два этапа? Какие уроки эта история преподает сегодня нам, как свидетельствующим об Иисусе? Возможно, мы также не видим людей ясно. Не видим ли мы иногда проходящих людей, как деревья, в расплывчатых, смутных формах, а не как жителей Царства Божьего? Как вы думаете, что иногда мешает нам видеть их ясно? Помимо очевидного урока о том, как Бог действует через нас для спасения людей, какие еще поучения мы можем извлечь из этой истории? Например, каким образом в исцелении погибающих и в служении им могут быть использованы и медицинский подход, и духовный?
Понедельник, 13 июля. Урок принятия. Наглядно показывая ученикам, что значит видеть каждого человека с иной точки зрения, Иисус учил их смотреть на людей глазами неба. Его взгляд на людей был совсем другим. Он видел их не такими, какими они были, а такими, какими могли стать. Во всех случаях своего общения с людьми Спаситель относился к ним с любовью и уважением. Часто он удивлял своих учеников тем, как обращался с людьми. Это особенно заметно в его беседе с самарянкой. В книге «Изучение Библии с позиции археологии» приведены интересные сведения об отношениях между евреями и самарянами. Раскол между самарянами и иудеями начинается с раннего периода. Согласно 4 книге Царств, 17 главе, самаряне — это потомки месопотамских народов, принудительно переселенных в земли Северного Израиля царем ассирийским после изгнания 722 года до Рождества Христова. Они совмещали поклонение Яхве с языческими верованиями. Вдобавок, к идолопоклонническим практикам они основали соперничающее священство и храм на горе Горизим. Учитывая такие богословские разногласия с самарянами, ученики, очевидно, недоумевали, когда Иисус выбрал путь в Галилею через Самарию. Они были удивлены, что Иисус не позволил вовлечь себя в религиозные споры. Он обратился непосредственно к самарянке, жаждущей принятия любви и прощения. Прочитайте Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 3 по 34 стих.
Иисус покинул Иудею и вновь отправился в Галилею. Путь его лежал через Самарию. И случилось ему дойти до самаритянского города Сихарь, что рядом с тем известным полем, которое Иаков выделил сыну своему Иосифу. Был там колодец Иакова. Уставший от дороги, Иисус присел около него. Дело было в полдень. Пришла туда за водой какая-то женщина самарянская. Иисус попросил ее: «Дай мне напиться». Учеников его не было тогда, они ушли в город купить еды. «Как? Ты, иудей, просишь у меня, самаритянки, пить?» — удивилась женщина. «Иудеи ведь не имели дел с самаритянами». «Если бы знала ты, что Бог дарует, если бы знала, кто просит у тебя напиться, ты сама попросила бы его, и он дал бы тебе живой воды», — ответил Иисус. «Тебе, господин, и зачерпнуть-то нечем», — промолвила женщина. «А колодец так глубок, откуда же взять тебе живую воду? Разве больше ты отца нашего Иакова, давшего нам этот колодец, из которого и сам он пил, и его сыновья, и скот свой они поили?» Иисус сказал на это: «Кто эту пьет воду, тот снова захочет пить. Но кто выпьет воды, которую я дам ему, забудет тот, что такое жажда. Вода, которую дам я, станет тем неиссякающим ключом, который будет бить в нем на всем пути его к вечной жизни». «Так дай же мне, господин, — попросила женщина, — воды твоей, чтобы не хотелось уже мне больше пить и не нужно было ходить сюда за водой». «Ступай, позови своего мужа, — ответил Иисус, — и вместе с ним приходи сюда». «Нет у меня мужа, — сказала она ему. «Правильно говоришь ты», — заметил Иисус, — «нет у тебя мужа. Было у тебя уже 5 мужей, а тот, с кем теперь ты живешь, не муж тебе. Ты правду сказала». «Я вижу, господин, что ты пророк», — удивилась женщина. «Объясни тогда, почему наши предки на этой горе совершали свои богослужения, а вы, иудеи, говорите, что место, где следует это делать, в Иерусалиме? Верь мне, женщина, недалеко уже время, когда вы будете поклоняться Отцу не на этой горе и не в Иерусалиме. Вы ведь самаритяне и не знаете, чему поклоняетесь, а мы знаем. Недаром от иудеев спасение. Близко время, и даже наступило уже оно, когда истинно почитающие Отца будут в духе и истине поклоняться Ему. Такого Он ждет поклонения. Бог — это Дух, и те, кто хочет поклоняться Ему, должны поклоняться в Духе и истине». «Я знаю», — отозвалась женщина, — «что придет Мессия, то есть Христос. Вот Он и объяснит нам все, когда придет». Тогда Иисус сказал: «Это Я, говорящий теперь с тобою». В это время вернулись как раз ученики Его. Удивились они, увидев, что разговаривает Иисус с женщиной, но никто не решился спросить, почему Он заговорил с ней и о чем. Женщина та оставила свой кувшин и ушла в город, и стала она там говорить людям: «Пойдите, посмотрите на человека, который рассказал мне про все, что я делала прежде. Уж не Христос ли он?» Люди вышли из города и направились к нему. Ученики тем временем просили его: «Рави, поешь что-нибудь?» Но он сказал им: «У меня есть пища, а какой не знаете вы?» Недоумение спрашивали они друг друга: не приносил ли кто поесть ему? Иисус же продолжал: «Исполнить волю пославшего меня и дело его завершить — вот пища моя».
Как Иисус начал разговор с самарянкой? Какова была реакция женщины на эту беседу? Каким образом ученики отреагировали на этот опыт и как Иисус расширил их видение? Вечный урок, который Иисус жаждал преподать своим ученикам и каждому из нас, заключается в следующем. Те, в ком обитает Дух Христов, увидят всех людей глазами божественного сострадания. Под влиянием вашей культуры и общества, каким людям вы склонны относиться с пренебрежением или с меньшим уважением? Почему вы должны изменить свое отношение и каким образом эти изменения могут произойти?
Вторник, 14 июля. Начните там, где находитесь. Некто справедливо заметил: в жизни единственное место, с которого нужно начать, то, где вы находитесь, ибо другого места для начала не существует. Иисус подчеркнул этот принцип, заявив: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Весть Иисуса его ученикам была слишком простой, чтобы неправильно ее понять. Начинайте с того места, где находитесь. Свидетельствуйте там, где Бог вас поселил. Вместо того, чтобы мечтать о лучших возможностях, начните с уже имеющихся. Узрите Божьими глазами возможности, наиболее близкие к вам. Вам не нужно быть самым образованным, самым красноречивым, самым одаренным человеком в мире. Какими бы полезными, конечно, если их правильно использовать, не были некоторые из этих даров, в конечном счете все, что вам нужно, это ваша любовь к Богу и ваша любовь к людям. Если вы желаете свидетельствовать, то Бог откроет вам путь для этого. Прочитайте Евангелие от Иоанна, 1 главу, 40 и 41 стихи.
Один из тех двоих, что услышали сказанное Иоанном и последовали за Иисусом, был Андрей, брат Симона Петра.
Евангелие от Иоанна, 6 глава с 5 по 11 стихи.
«Оглядевшись и увидев, что к нему приближается большая толпа, Иисус спросил Филиппа, «Где бы купить хлеба, чтобы накормить их?» Сам-то он знал уже, что сделает, а спросил для того, чтобы испытать учеников. «Не хватит и 200 динариев, чтобы каждому хоть немного хлеба досталось», — отвечал Филипп. Тогда Андрей, один из учеников, брат Симона Петра, сказал Иисусу, «Есть здесь у одного мальчика в толпе 5 небольших ячменных хлебов и 2 рыбки. Но что это на такую толпу?» «Пусть все сядут», — сказал Иисус. Там было много травы, и люди, среди них только мужчин было 1005, расположились на ней. Тогда Иисус взял хлебы и, возблагодарив Бога, дал тем, кто расположился на траве. То же сделал он и с рыбой. И ели все, сколько хотели.
Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 20 по 26 стих.
Среди пришедших на поклонение были в дни праздника в Иерусалиме и те, кого называли язычниками. Они пришли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и попросили его. «Господин, мы хотели бы познакомиться с Иисусом». Филипп пошел и сказал об этом Андрею, потом они отправились к Иисусу. Узнав о просьбе, Иисус ответил им. «Пришел час Сыну Человеческому быть явленным во славе Своей. Воистину, если зерно пшеничное в землю не упадет и не умрет, так и останется одиноким зернышком. А если умрет, принесет обильный урожай. Тот, кому всего дороже его жизнь, лишает себя ее. А кто в этом мире жизнью своей не дорожит, для вечной жизни сохранит ее. Кто хочет служить мне, пусть следует за мной. Где я, там и слуга мой будет. Того, кто служит мне, почтит Отец».
Что эти тексты сообщают о духовном зрении Андрея и его подходе к свидетельству? Опыт Андрея говорит нам о многом. Он начал со своей семьи. Сначала рассказал о Христе своему брату Петру. Андрей установил дружеские отношения с маленьким мальчиком, который затем предоставил Иисусу то малое, что у него было для чуда. Андрей также знал, как поступить с эллинами. Вместо того, чтобы дискутировать с ними о богословии, он почувствовал их нужду и рассказал о них Иисусу. Искусство действенного приобретения душ — это искусство построения положительных, заботливых отношений. Подумайте о ближайших к вам людях, которые могут не знать Иисуса. Видят ли они в вас сострадательного и заботливого человека? Замечают ли они мир в вашей душе и целеустремленность в жизни? Свидетельствует ли ваша жизнь в пользу Евангелия? Рассказывая об Иисусе, мы приобретаем друзей для Бога. Они становятся друзьями-христианами, и в конечном счете, когда мы поделимся с ними Божьей истиной для последнего времени, они также могут стать христианами-адвентистами седьмого дня. Почему иногда бывает так трудно привести членов нашей семьи и родственников ко Христу? Удалось ли вам благовествовать об Иисусе кому-то из членов вашей семьи или близким друзьям? Поделитесь своими положительными опытами.
Среда, 15 июля. Работая с трудными людьми. Иисус был мастером в отношениях с трудными людьми. И своими словами и действиями Он показывал, что принимает людей. Он внимательно выслушивал их, задавал вопросы и постепенно раскрывал божественные истины. Спаситель распознавал внутреннее стремление в самых ожесточенных сердцах и видел возможности в самых отталкивающих грешниках. Для Иисуса не было никого, кого не могло коснуться Евангелия. Он, несомненно, знал, что никто не пал столь низко и никто не является столь порочным, чтобы для него было невозможно обрести освобождение во Христе. Господь смотрел на людей под другим углом, нежели все мы, Он видел в каждом человеческом существе отражение славы первоначального творения. Он возвышал их мышление, чтобы они осознали возможность стать иными, и многие поднялись, чтобы оправдать его ожидания в отношении их жизни. Прочитайте Евангелие от Матфея, 4 глава, 18 и 19 стих.
«Проходя как-то берегом моря Галилейского, Иисус увидел двух братьев, закидывавших в море сеть, Симона по прозванию Петр и брата его Андрея. Они были рыбаки. «Идите за мной», — сказал он им, — «и я сделаю вас ловцами людей».
Евангелие от Марка, 12 глава, с 28 по 34 стих.
Тогда к нему подошел один из книжников, который слышал эти рассуждения и, заметив, как хорошо отвечал им Иисус, спросил его: «Из всех заповедей какая самая главная?» Иисус ответил: «Первая заповедь такая: слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь единый. И ты люби Господа, Бога своего, всем сердцем своим, и всей душою своею, и всем умом своим, и всеми силами своими. А вторая — ближнего своего люби, как самого себя. Важнее этих заповедей нет». И сказал ему книжник: «Хорошо, учитель, верно ты сказал, что Господь един, и нет другого, кроме Него, и что любить Его всем сердцем, всем разумом и всеми силами и ближнего любить, как себя самого, важнее всех жертв всесожжения и остальных жертв». Иисус, увидев, что тот так разумно ответил, сказал ему: «Недалеко ты от Царства Божьего». Больше никто не решался задавать ему вопросы.
Евангелие от Луки, 23 глава, с 39 по 43 стих.
Один из висевших на кресте преступников засловил его: «Разве ты Мессия? Так спаси себя и нас заодно». Другой же, унимая его, говорил: «Бога ты не боишься, ведь и сам ты приговорен к тому же. Мы-то справедливо осуждены и получаем по заслугам, а он ничего худого не сделал». «Иисус, — сказал он, — вспомни обо мне, когда ты придешь как царь». И ответил ему Иисус: «Заверяю тебя сегодня, будешь со мною в раю».
Что общего вы находите в обращении Христа к Петру и Андрею, к безымянному книжнику, подошедшему с вопросом, и к разбойнику на кресте? Внимательно изучите подход Христа к каждому из них. Что особенного вы заметили? Куда бы Иисус ни шел, он видел духовные возможности. В самых неблагоприятных обстоятельствах видел возможных жителей Царства Божьего. Мы называем такую способность взором церковного роста. Взор церковного роста — это воспитанная чуткость, видящая людей такими, какими их видел Иисус, приобретенными для Царства Божьего. Необходимо также иметь слух церковного роста, способность слышать невысказанные потребности окружающих нас людей. Она связана с умением слышать стремление их сердец к тому, чего у них нет, даже если они открыто не выразили этого. Просите Господа сделать вас чуткими к служению Святого Духа в жизни других людей. Молитесь, чтобы Бог даровал вам второе прикосновение и открыл ваши глаза на духовные возможности, которые Он ежедневно предоставляет вам, чтобы вы делились своей верой с другими. Просите Бога дать вам видящее око, слышащее чуткое сердце и готовность поделиться вестью о Христе, которого вы знаете и любите. И тогда вы отправитесь в захватывающее путешествие длиною в жизнь. Ваша жизнь приобретет совершенно новый смысл. Вас будет переполнять чувство удовлетворения и радости, которого вы прежде никогда не испытывали. Только те, кто трудится ради спасения людей, знают, какое удовлетворение это приносит.
Четверг, 16 июля. Видеть возможности, неспосланные провидением. книга «Деяния святых апостолов» – это истории о том, как ученики воспользовались неспосланными провидением возможностями для продвижения Божьего Царства. От начала и до конца эта книга содержит увлекательные повествования о ранней церкви, о том, как она росла, даже несмотря на вызовы, с которыми она сталкивалась и внутри, и извне. Например, во втором послании к Коринфянам, 2 главе 12 и 13 стихе, апостол Павел рассказывает о своем опыте в Троаде. «Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ними, я пошел в Македонию». Бог чудесным образом открыл перед Павлом дверь для проповеди Евангелия в Европе, и тот знал, что двери, распахнутые Богом сегодня, могут завтра захлопнуться. Пользуясь случаем и видя возможности, он немедленно отплыл в Македонию. Бог Нового Завета является Богом открытых дверей, который предоставляет нам благоприятные возможности делиться своей верой. Вся книга Деяний представляет действующего Бога. Открытые двери есть в городах, областях, странах и более всего в человеческих сердцах. Прочитайте «Деяния апостолов», 8 главу, с 26 по 38 стихи.
«Ангел Господень, явившись Филиппу, сказал: «Встань и иди на юг по той пустынной дороге, что ведет из Иерусалима в Газу». Филипп поднялся и пошел. И вот на этой дороге он встретился с человеком из Эфиопии, евнухом. То был сановник Кандаки, царицы Эфиопской, ее казначей, приезжавший в Иерусалим для поклонения. Он возвращался домой и, сидя на своей колеснице, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: «Подойди к колеснице и держись ее как можно ближе». Филипп подбежал к колеснице и, услышав, что евнух читает пророка Исаию, спросил его: «Понимаешь ли то, что читаешь?» «Как я могу это понять без помощи знающего человека?» — ответил тот и пригласил Филиппа взойти и сесть с ним. А читал он вот какое место Писания: «Как овца приведен он был на заклание, и как ягненок пред стригущим его безгласен, так и он уз своих не отверзает. В унижениях его в правосудии было ему отказано. И кто расскажет обо всем потомстве его, коль прервана была на земле жизнь его? Прошу тебя, скажи мне, о ком этот пророк говорит?» — спросил евнух Филиппа. «О себе ли или о ком другом?» Тогда Филипп, отверз уста и начав с этого текста Писания, поведал ему благую весть об Иисусе. Продолжая путь, они приблизились к месту, где была вода. И евнух сказал: «Видишь, вот вода. Что препятствует мне креститься?» И приказал он остановить колесницу, затем оба они, Филипп и евнух, вошли в воду, и Филипп крестил его.
Что здесь сказано об открытости Филиппа по отношению к Божьему руководству и его готовности использовать данные Богом возможности? Ангел указал Филиппу человека, ищущего света и готового принять Евангелие. И сегодня ангелы направляют стопы тех работников, которым Святой Дух открывает уста и облагораживает сердца. Ангел, посланный к Филиппу, мог сам сделать для эфиоплянина все, что нужно, но в соответствии с замыслом Божьим служить своим ближним и помогать им должны люди. Если у нас есть уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы видеть, невидимые ангелы будут направлять и нас, чтобы открыть истину Царства тем, кто ищет истину. Обратите внимание, центром повествования о Филиппе и эфиоплянине были Писания. Заметьте также, как в этот момент было важно, чтобы кто-либо, знающий Писание, разъяснил их. Какие уроки содержатся здесь для нас?
Пятница, 17 июля. Для дальнейшего исследования. Прочитайте в книге Эллен Уайт «Деяния апостолов» главу «Евангелие в Самарии», страница 103 по 111. «Все люди вокруг нас ищут вечного». Как замечательно отметил это Иисус. Жатвы много, а делателей мало. Проблема была не с урожаем. Божественным взором Иисус созерцал обильный урожай там, где ученики видели только противостояние. В чем Христос усматривал решение этой проблемы? Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Решение заключается в следующем. Молиться, чтобы Бог послал вас на Его жатву. Помолитесь такой молитвой. Господи, я желаю участвовать в восстановлении Твоего Царства. Открой мои глаза, чтобы я мог видеть благоприятные возможности, которые Ты ежедневно открываешь передо мной. Научи быть чутким к окружающим меня людям. Помоги мне говорить слова надежды и ободрения, делиться Твоей любовью и истиной с теми, с кем я ежедневно общаюсь. Если вы будете молиться такой молитвой, Бог совершит в вашей жизни нечто необычное. Вопросы для обсуждения. Первый. Если вы трудились, чтобы привести души к Иисусу, то знаете, что это не всегда легко, не так ли? Конечно, только Бог может обратить сердца, но в своей мудрости Он решил задействовать нас, чтобы мы стали частью этого процесса. Труд даже ради одной души требует времени, усилий, терпения и рождённой свыше любви. Какие вы можете принять решения, помогающие умереть для себя, чтобы стать эффективным свидетелем Христа? Второй. Кто из людей, с которыми вы общаетесь, не знает Господа? Что вы сделали или делаете, или должны сделать, чтобы свидетельствовать им? Третий. Поразмышляйте о Савле из Тарса. Вот тот, кого, казалось бы, невозможно было даже представить обращенным. Однако мы знаем, что с ним произошло. Стоит ли поспешно судить о других по их поведению? Четвертый. Помня об истории Савла, как нам понять повеление Иисуса в Евангелии от Матфея, 7 главе, 6 стихе? «Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас».